Виктор Муравьев, художники темного ремесла 2. Глава 1. Максим толкнул тяжелую стеклянную дверь и шагнул внутрь. Внутри пахло новым деревом, свежей краской и чем-то еще, тем особым, неуловимым запахом, который появляется в помещениях, где все сделано с любовью и только что. Полы из темного матового камня, стены, грубый кирпич, но не в стиле заброшенный завод, а аккуратный, дорогой, с подсветкой, которая выхватывает каждую неровность кладки. Барная стойка, огромная, дубовая, с медными вставками и подсвеченными полками. За ней десятки бутылок, виски, ром, текила, что-то с золотыми этикетками и что-то с китайскими иероглифами, о которых лучше не спрашивать. Максим остановился у входа. Оглядел зал. Здесь еще не было людей. Только утренний свет пробивался сквозь огромные панорамные окна, разливаясь по пустым столам и по мягким диванам, расставленным так, чтобы каждый мог видеть и большой экран на стене, и соседа за соседним столиком. PlayStation 4, PlayStation 5, мониторы, аккуратные, ровные ряды, без единого провода, торчащего наружу. Все спрятано, все убрано, все дышит порядком и деньгами. За дальним столиком отдельная зона для настолок, длинный стол, покрытый сукном, подставки для карт, даже старые добрые кубики, огромные, 20-гранные, в прозрачной колбе. Максим прошел к барной стойке, провел рукой по дубовой столешнице. Провел пальцем по краю, чисто. Улыбнулся сам себе. Потом достал из кармана ключ, длинный, старый, с выщербленной бородкой, и открыл ящик под стойкой. Включил свет. Теперь зал заиграл всеми своими возможностями. Теплые лампы над столиками, холодный свет над игровыми зонами, мягкая подсветка на витринах, словно сам дизайн был разговором, который вели свет и тени. Он подошел к летней террасе. Стеклянные двери, которые сейчас были закрыты, но уже отсвечивали утренним солнцем. В углу стояла большая катка с пальмой, на подоконниках – живые цветы. Терраса выходила в небольшой сад, но за ним уже начинался городской шум, который в это время суток был еще далеким и нетревожным. Максим остановился у двери на террасу. Прислонился плечом к стеклу. «Ну, здравствуй», – сказал он негромко, обращаясь к пустому залу. И вдруг, сам того не замечая, начал издавать ртом тот самый звук – чпок, с которым пробка вылетает из бутылки шампанского. Негромко, но отчетливо. Чпок. Пауза. Чпок. Снова пауза. Словно в его голове играл неслышный джаз, и он аккомпанировал ему на воображаемом ударном инструменте. Теперь здесь есть то, за что можно держаться. Здорово, Макс. Максима как будто током ударило. Он весь подобрался, напрягся, лицо дернулось, на мгновение стало карикатурно испуганным, и он издал такой звук, будто его застали за чем-то постыдным. Резко обернулся, задрал голову к потолку и выдохнул с облегчением. «Твою мать!» «Дмитрий Борисович!» «Это ты!» «Тьфу ты!» «А я думал, насрал кто-то!» Дмитрий ухмыльнулся, криво, по-свойски, и, не спрашивая разрешения, подошел к бару. Взял с полки бутылку текилы, не самую дешевую, но и не ту, что прячут для особых гостей, и два тяжелых стакана с толстым дном. Поставил их на стойку, сел на высокий табурет и, крутанув бутылку в пальцах, кивнул Максиму. «Слушай, я к тебе тут по одному делу». Максим уже садился рядом, но на полпути перехватил у Дмитрия бутылку с той стремительной ловкостью, которая появляется у него только в одном случае, когда он чувствует, что его территорию кто-то пытается контролировать. «Я сам налью», — сказал он, отодвигая бутылку к себе. «У тебя глазомер ужасный. Ты просто очень криво наливаешь всегда. Я не знаю, что у тебя за беда. Может, тебе пролечиться, клизму там поставить. С лаврушкой, не знаю. Короче, я сам». Дмитрий фыркнул, но спорить не стал. Откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. «Да, пожалуйста», — сказал он с легкой усмешкой. «Пожалуйста». Максим разлил ровно по два пальца, подвинул один стакан Дмитрию, второй взял сам. Они выпили, коротко, без тоста, по-деловому. Текила обожгла горло, и Максим довольно прищурился, ставя стакан на стойку. «Так, чё хотел-то?» — спросил он, облизывая губы. «Жопосранчик ты мой, сладенький». Дмитрий усмехнулся, подался вперед, понижая голос до доверительного полутона. «Слушай, я тут с клещом работаю вплотную. И у меня дело такое. На 100 рублей убытка, знаю я ваши дела», — перебил Максим, не дав ему договорить. «Ты ближе к делу, к сути. Хватит кота за яички щекотать и за хвост за одну тянуть. Вообще у тебя странный, конечно, фетиш, котов за хвост дергать и яички щекотать. Что ты за человек, ей-богу?»